Мы приветствуем всех вас, дорогие радиослушатели. В эфире литературная радиопрограмма. Сегодня вы услышите первую передачу, составленную по книге «Работник». Работник. Часть первая. Как раз, когда старик Андрей особенно нуждался в рабочих руках и не знал, где их добыть, к нему нежданно, негаданно пришел молодой парень. Это было в воскресенье вечером, в самый разгар жатвы. Андрей сидел у себя в саду перед домом и, положив голову на руки, думал, что делать. Вдруг на дворе залаяла собака, и перед удивленным хозяином показался молодой, здоровый, чисто одетый парень. Вошедший почтительно поздоровался и сказал, что зашел спросить, не найдется ли ему дело. Андрей был не из тех, что сразу берут на работу первого встречного, но на этот раз парень казался ему на вид очень порядочным, да и очень уж ему был нужен работник в доме. Жена лежала больна. Оба зятя ушли из дому, один в прошлом году, другой нынешнюю весною. Оба уехали в Америку и туда же вызвали своих жен. В доме осталась одна 16-летняя дочь. Правда, был еще пастух, но тот подрался в деревне и теперь лежал больной у своей матери. Поэтому Андрей нанял парня. Он думал, что ж, попробую, подержу его, пока пастух Антон поправится. Они условились, сколько парень будет получать поденно и какая будет плата, если он останется на всю жатву. В ту ночь Андрей спал так хорошо, как уже давно не спал. А его жена, если не могла по-прежнему сомкнуть глаз, то, по крайней мере, не тревожилась, как ее муж справится с громадной работой. В новом работнике Андрею нравилось все, только одно имя казалось странным. Его звали Мефодий Рузанский. Положим, апостол славян, который когда-то жил в Нитре и здесь проповедовал народу Слово Божие, также именовался Мефодием. Но крестьяне своим сыновьям, однако, такого имени не давали. Впрочем, человек привыкает ко всему. Привыкли и жители деревни к имени Мефодия, несмотря на то, что он держал себя обособленно. Общий приговор всех на селе, когда они возвращались с поля, был тот, что Андрей нашел себе хорошего работника. Что парень был хороший работник, это Андрей знал и сам не хуже других. Парень ничего не пил, и потому у него не бывало на деревне ни буйства, ни драки с ребятами. Он не курил, из-за него нечего бояться, что сгорит амбар. На неделе он работает с раннего утра до поздней ночи, а в праздник отдыхает с книгой. Бранного или грубого слова от него не услышишь. Он всегда в хорошем расположении духа. Если Дорка, дочь хозяина, и начнет за столом во время еды ссориться, а отец станет ее бранить, парень всегда уступит ей и не сердится. Хозяину все это очень нравилось, и он предложил парню и после жатвы остаться у него в работниках. «Хорошо, — согласился Мефодий, — я останусь у вас только с условием. Если вы наймете меня на 2 года... И если вы мне позволите устроить мое помещение возле сарая. Хозяин удивился. Какое это может быть помещение? Вы увидите, как это будет хорошо, говорил работник. Только уговор. Все, что я сюда вложу, на случай моего ухода от вас, вы должны будете мне уплатить. Если оно вам понравится и если вы захотите воспользоваться им. Если же нет, за мной будет право разобрать мой домик и продать. Андрей согласился, и как только выпали первые дождливые дни, когда нельзя было работать в поле, парень натащил к сараю досок и стал плотничать. Он проработал так без других дел всего только 2 дня. И когда все было готово, пригласил сюда хозяина и его дочь. Старый Андрей рассмеялся. «Вот так комната лучше нашей! Только как ты будешь тут зимой?» «Ничего, я могу спать и в холоде, а днем греться буду у вас». Из оставшихся досок Мефодий сколотил стол, потом купил соломенную постель и соломенный стул, а в углу поместил шкаф и вешалку. Вышло очень мило, особенно когда он немного спустя проделал вверху окна, через которые открывался прекрасный вид на соседние горы и леса, на далекие луга и поля, и на так прелестное порою, хотя теперь и часто заточенное осенними туманами небо. Ближайшими соседями Андрея были Петрачи. У них был 20-летний сын Симеон, очень толковый и милый юноша. Но несмотря на то, что родители его были зажиточные люди, он не умел ни читать, ни писать. Произошло это по той причине, что он был расслаблен, разбит параличем. Он с большим трудом мог двигаться в доме и кое-что поделать, но дальше этого сил его не хватало. Жена Петрача жалела бедного Симеона и любила его более других детей. Отец же относился к нему не очень ласково. Старика досадовало, что сын такой большой парень и в хозяйстве ничем не может помочь, а будет всегда сидеть на шее обузой. И не будь у Симеона любви матери, его юность в родном доме была бы довольно печальна. Будущее же представлялось ему совсем унылым. И как это часто случается, что именно те, которые не могут двигаться, бывают способны совершить великие дела на свете. Так это было и с ним. Как-то раз в праздник после обеда сидел Симеон одинокий в саду. Все были вне дома, кто на музыке и танцах, кто в кабачке или в поле. Когда он так сидел, подперев голову рукой и погруженный в думы, к нему подошел соседский работник с книгой в руках. Юношу охватило злобную завистью. «Вот простой работник, а может читать, а я неграмотный неуч», — подумал он и через силу ответил на дружелюбный привет. «Ты тут сидишь один и, конечно, скучаешь», — заговорил Мефодий. «Я принес тебе книгу». Симеон вспыхнул до волос. «На что мне книга, когда я не знаю ни одной буквы?» — сказал он мрачно. «Прости, я этого не знал. Но это ничего, если ты хочешь, я присяду к тебе и буду читать вслух». Так началось знакомство новых соседей. Возле забора Петрача приютилась хижина еврея Давида. Он жил там совсем один. Его одиночество разделяли только две козы, с которыми он бродил целые дни по соседям. Старый еврей собирал тряпки, кости и другое, что попадалось в этом роде. Крестьянки сберегали все это для Давида, а Давид взамен снабжал их нитками и иголками. В более ранние годы он ходил со своим мешком далеко по окрестностям, но теперь бродил только поблизости. Никто никогда не видел старого Давида смеющимся. В остальном же он был безупречный человек. В жизни старый Давид видел много горя, но все это он перенес терпеливо. Между прочим, рассказывали, что Давид, прежде нежели поселиться в Градове, где жил теперь, был женат, но что кто-то у него увез жену. Впрочем, кто знает, правда это или нет. По другую сторону Андрея, к немалой его досаде, жил Мартын Подгайский. Мартын был сапожник и в то же время такой пьяница, что все сторонились его. С ним жила одна мать, а жена не могла выносить его пьянство и предпочла лучше идти в услужение, откуда и присылала детям платья и сапоги, иначе зимой они могли бы замерзнуть. Она кое-что присылала также и свекрови в благодарность за уход за детьми. Пробовала было сначала время от времени посылать рубашки и мужу, но он все это пропивал, и она, раздосадованная, прекратила посылать ему посылки. Однажды Мефодий нашел Подгайского мертвецки пьяным, уткнувшимся в болото и почти задохшимся. Рот, нос, уши были полны ила. Поднять пьяного в одиночку Мефодий был не в силах. По счастью, мимо проходил цыган. Мефодий попросил его помочь, и они вдвоем отнесли несчастного пьяницу к дому Андрея и положили там в сарае на солому. Мефодий согрел воду и тщательно обмыл Мартына, грязного, как свинья, вывалявшаяся в корыте. Мартын сначала барахтался, но мало-помалу пришел в себя и перестал сквернословить. И когда Мефодий причесал ему волосы, выбрил чисто лицо и отрезал отросшие грязные ногти, Мартын оказался и совсем приличен. Он сам даже подивился на себя и сказал: «Неужели и я могу быть похожим на человека?» С этого дня работник Андрея приобрел на пьяницу огромное влияние. Он мог делать с Подгайским все, что угодно. Он заставлял Мартына работать, и тот должен был ему обещать, что он не дотронется до рюмки, пока не кончит работу. И Мартын действительно не пил. А чтобы сапожник не скучал, вечерами Мефодий приходил к нему и читал что-нибудь из книг его матери, из книги церковных пений или из Библии, а то из журналов, которые приносил с собою. Был уже ноябрь, и у крестьян работы по вечерам значительно убавилось. Без дела бывало и скучновато. Поэтому старик Андрей, хозяин Мефодия, был рад, что у его работника имеются журналы. Сам он за всю свою долгую жизнь о книгах ничуть не думал. Но он понимал, что журналы – полезная вещь. К тому же у работника были особые, счастливо приспособленные для деревни журналы. Здесь говорилось и о том, как жизнь идет на земле, где что случилось, и о том, как жить следует на белом свете, как этому учит Божья правда. Больная старуха, жена Андрея, тоже была довольна работником. «Он ухаживает за мной, как сын, и вообще славный малый. Он убедил моего мужа поставить маленькую временную плитку, и с тех пор, как Дорка стряпает на дворе, мне стало много легче. Кухонный запах был для меня невыносим. Затем, чтобы мой старик не сердился, что у нас горит так много дров, он привез 2 воза из лесу. Словом, что другой едва сделает по приказанию, этот исполнит все сам по себе. Однажды вечером Подгайский пришел к Андрею с сапогами, как раз когда Мефодий читал хозяевам. Те радушно пригласили вошедшего сесть. Он был совершенно трезв. Последнее время Мефодий уже не ходил более к сапожнику, а тот являлся сюда. Это было удобнее для всех. Так собиралась вместе вся компания. Чуть только начинало темнеть, Мефодий шел к Петрачам. Женщины уже давно разнесли по деревне, что Мефодий у Петрачей учит Симеона грамоте. Раз, идучи туда, Мефодий спросил свою хозяйку, нельзя ли будет ему взять с собой сюда Петрачева сына? «А почему же нет?» — сказала хозяйка. «У бедняги скорее пройдет время». Так и стали все собираться вместе. И зимние вечера тут пролетали незаметно. Было ощипано множество перьев. Антон уже не буял более с парнями. Андрей не отправлялся более в кабачок, а вырезывал поваренные ложки, чему выучился от него и Симеон. Когда они однажды так сидели тесным кружком, Дорка сообщила, что старый Давид нездоров. Ему там будет холодно, вряд ли у него есть дрова вытопить печь. Мефодий ничего не сказал. Читанная им книга как раз приходила к концу. Он дочитал и тотчас стал. Доброй ночи.
Увидите, он пошел к еврею, сказал Андрей. О, он ходит туда часто, вмешался Симеон. Я не раз видел, как он Давиду носил воду.
Ну-ка, Антон, погляди через окно, там ли он и что он там делает?
Крикнула Дорка. Антон пошел. Прошло немало времени, прежде чем он вернулся.
«Видел ли ты Мефодия?»
«Да, еврей лежит в постели, а он готовил ему чай. Теперь он читает ему книгу».
«Что же он может ему читать? Давид знает только немецкое и еврейское чтение, а по-нашему по-словацки не разумеет». «Он сам мне говорил это, когда я его расспрашивал», — удивился Симеон.
Однако старый еврей слушал Мефодия с таким вниманием, что глаз с него не спускал.
«Удивительный человек! Ни от чего и ни с какого он не откажется!» Невольно вырвалось у Подгайского про Мефодия.
«Действительно удивительный, и слава Богу, что он у нас!» — согласилась хозяйка. «С тех пор, как он здесь, мы всегда знаем, как живется нашим детям в Америке. Раньше мы по целым месяцам ничего не слыхали о них. Никто из нас не мог толком написать, но он пишет все точно так, как я ему скажу. И дети крайне довольны, что они знают об этом. Только одного не исполняет Мефодий. Когда я ему сказала, чтобы он написал что-нибудь так же и про себя, он отказался».
«Чего обо мне рассказывать?» — ответил он.
Прошла зима, наступила весна, но жители деревни не узнали о Мефодии больше, чем они знали раньше, то есть почти ничего. Раз в воскресенье Андрей стоял с Мефодием в саду. Перед ними тянулось болото с небольшим пригорком подле. Пригорок был поросший скудною травой и кустами.
«Послушай, хозяин!» — сказал Мефодий и указал рукою на болото. «Это безобразит здесь все ваше хозяйство. Вы должны это купить от общины».
«Я? Зачем? Что я стану делать с этим?»
Крестьянин удивился, что его рассудительный работник может делать подобные предложения. «Что делать? Пригорок можно снести. Из глины выйдут хорошие кирпичи, а остальным можно засыпать болото».
«Кирпичей мне не надо, полей у меня довольно. На что мне эта трясина?»
«Знаете что?» — не отставал Мефодий. «Вы все-таки купите это от общины на ваше имя, а я потом перекуплю у вас. Мне нравится здесь, в ваших местах. У меня есть 200 гульдингов.
И я за 2 года постепенно выстрою хижину и стану вашим соседом». Крестьянин смеялся над придуманной шуткой, но это отнюдь не была шутка. Мефодий не давал покоя, пока хозяин не сделал по его желанию. Андрей купил и перепродал болото и пригорок. Они условились, что Мефодий, пока не начнется горячая пора, может каждый день работать на своем участке 3, а позже 2 часа. Когда кончился посев, Мефодий обратился к хозяину. «Знаете что? Теперь у нас будут 2 или 3 недели не очень спешной и нужной работы. Так вот,
Я обещаюсь вам служить без платы четверть года, если вы на эти недели отпустите на мой участок вашего пастуха Антона помочь мне. Согласны?»
«Что касается моего согласия, — отвечал хозяин, — то я готов даже сам помогать тебе, если только действительно увижу, что ты хочешь делать. Ведь если ты имеешь пару сотен гульдингов, ты с удобством мог бы где-нибудь лучше купить себе домик».
«Конечно, но это был бы именно домик, а я хочу иметь настоящий дом», — засмеялся Мефодий. «Вы увидите, Бог, на которого я, надеюсь, поможет мне». Хозяин дал согласие, и Мефодий начал свою работу. Соседи собрались смотреть чудо, которое затевал работник. На работу вышли нанятые Мефодием Подгайский и его мать. Затем Антон. Немного помогла и Дорка. Даже Андрей. И тот рылся на пригорке и засыпал болото поменьше. Все вместе они столько вывезли с пригорка глины, что не только сравняли участок, но даже подняли его выше улицы и обработали как сад. Из школьного сада Мефодий купил деревьев, насадил их в три ряда. Вышло просто удивительно. Когда наступило лето, они все пустили корни. Тогда принялись за кирпич. И когда страдная пора отозвала других, выделку кирпича продолжали одни подгайские, пока и они не ушли так же на жатву. Кто мог бы подумать, что работник Андрея даст нам такой прекрасный заработок, говорила жена подгайского, благословляя Мефодия. Сам Бог его нам послал. Мартын уже не пил более. Он глубоко раскаивался в прежней жизни и просил у Бога прощения былых безобразий. Прелестный день. Люди шли в поле посмотреть на урожай. Вслед за другими собрался и домохозяин Петрач. Он хотел было уже одевать сюртук, как вдруг в комнату вошел Мефодий. Гость был небезразличный, так как Петрач хорошо понимал, какое благодеяние оказал его сыну соседский работник тем, что обучил его довольно правильно соединять буквы и писать их. Петрач был человек с самолюбием, и ему было досадно, что его сын вынужден оставаться неучим. Поэтому посещение Мефодия было для него приятно. Петрач знал, что гость пришел к сыну, но он давно уже сам хотел потолковать с ним. Он предложил ему место и сел с ним рядом.
«Семен сейчас придет, он вышел немного пройтись, но ты ведь сам знаешь, как много ему надо времени, чтобы вернуться домой».
«Хорошо и так», — улыбнулся Мефодий. «Мне приятно, что я встретил вас, сосед, и что сына вашего пока нет дома. Мне очень хочется сказать вам одно важное слово, которое уже давно лежит у меня на сердце».
Петрач удивился.
Что бы такое мог ему сказать Мефодий?
Ну, что это за слово такое?
Думали ли вы когда-нибудь о том, что будет дальше с вашим единственным сыном?
Будет нищий, сказал он жестко. Чем я тут виноват? Свою часть он, конечно, получит, но что он будет с ней делать? Крестьянин из него не выйдет никоим образом.
Тоже думаю и я. Я слышал недавно, что вы собираетесь принять зятя к себе в дом. Хорошо. Пока родители живы, Симеон будет жить ничего себе. Но когда вас не станет, что тогда? Он будет зависеть от милости или немилости других, и вы окажетесь плохо устроившим его. А он ведь ваш единственный и первородный сын.
«К чему ты это говоришь мне?»
— сказал Петрач и опустил голову на обе руки.
«Думаешь ты, что меня не давит скорбью, когда я смотрю на него? Зачем он родился на свет?»
«Это зависело не от его желания», — возразил тотчас парень. «И вы, дорогой сосед, как отец, не должны так говорить. Если Господь дал вашему сыну жизнь, то, конечно, Он наметил для него и цель жизни. Но ваш сын обязывает также и вас подумать о его жизни. И ваша прямая забота — помочь ему чем-нибудь.
Тебе хорошо говорить, когда ты здоров, но что можно с ним сделать?»
«Если вы хотите что-нибудь сделать для вашего сына, я могу дать вам хороший совет».
«Еще бы не хотеть, говори лишь», — сказал старик и взял Мефодия за руку.
«Вы живете на главной улице. Народ из волостного правления проходит здесь мимо. Пристройте ему подле вашего жилья помещение и откройте там для него торговлю. Он станет продавать сало, муку и тому подобные товары. Вы часто бываете в городе и можете оттуда привозить ему все, что понадобится. Затратя таким образом сотню-другую гульдингов, вы верно обеспечите вашему сыну будущность. И пока вы будете живы, он будет содержаться на ваших хлебах, вы будете заботиться о нем. Впоследствии, когда он станет здоровым и видным мужчиной, он сможет даже жениться. Ему любая порядочная девушка охотно отдаст руку. С Божьей помощью я уже научил Симеона читать», — продолжал Мефодий, в то время как Петрач только кивал головою и смотрел на него с крайним удивлением. «А теперь я говорил о нем со старым Давидом, который согласен обучить его арифметике и дать нужные сведения о торговле. Вы ведь знаете, что в торговле никто не сравнится с евреем. Обсудите все это, о чем мы с вами говорили, а я тем временем с вашим сыном пойду немного в лес». И не успел Петрач оглянуться, как он уже остался в комнате один. Он взглянул в окно и увидел, что Мефодий в оживленном разговоре вел с собою Симеона, пока они не скрылись из глаз.
«Что же это он мне тут наговорил?» — думал оставшийся старик. «И как он рассуждает? Что твоя книга? Кто бы мог только это подумать? Так же удивительно, как и с засыпкой болота!» «Симеон правильно сказал, что Мефодий, должно быть, много ездил по белу свету и много испытал. Он в самом деле прав, а я сам бы первый был очень рад, если бы из моего молодца вышло что-нибудь».
Петрач позвал жену, которая тоже собиралась в поле поглядеть урожай. На сегодня они уже решили оставить это дело и занялись обсуждением, как лучше устроить сына.
Мать прямо помолодела от радости, что из любимца также может что-то выйти.
В то время, как эти двое сидели у себя и беседовали, в соседнем дубовом леску большим кругом также сидели дети. Мефодий занимал их рассказами. В деревне все хорошо знали Андреева работника, потому что дети тотчас чувствуют, кто к ним хорош, и тянутся к тому. И Мефодий действительно любил детвору. Он позади пригорка у себя на ручье выкопал широкое углубление, чтобы дети могли там купаться. Тут же устроил для них насыпь, чтобы удобнее было ловить рыбу. На пастбище всегда помогал пастушатам при затруднительных случаях. Весной, если у него вечерами случалось свободное время, он приготовлял свистульки из новых прутьев, брызгалки и хлопушки из бузины, грохотушки из орехов. Карманы его всегда были полны этими детскими радостями. И он щедро наделял ими маленький народ, так охочий до подарков. Поэтому детишки стаи бегали за парнем, и где бы он ни был, в деревне или в поле, всюду кричали вслед: «Дядя Мефодий! Дядя Мефодий!» Частенько бывало, что хлеб и сыр, который давала хозяйка только Мефодию в поле на ужин, съедался также армией маленьких гусиных пастушат. Но высшей радостью детей было, если они, как и сегодня, могли собираться все около Мефодия, усесться у его ног и слушать. Так как дядя Мефодий никто на свете не умеет рассказывать. Это было общее убеждение детей. Вот и сейчас овцы и коровы паслись на соседней лужайке, а дети смирнёхонько сидели и ждали рассказа. Один мальчик держал в руке найденную им мертвую молодую ласточку. «Ласточка?» — увидел Мефодий птичку, думая, что бы детям рассказать. «Хотите, я вам расскажу про ласточек?»
«Да-да, про ласточек, дядя Мефодий!»
«Так, слушайте же, вот как ласточки прилетели к нам далеко-далеко в стране, где в Рождество зеленеют деревья и созревают плоды, где бывают чудные цветы, каких мы и не знаем, но где во множестве водятся также змеи, от которых охватывает ужас. Там, в этой далекой Африке, наши ласточки устроили собрание и совещание». Это было великолепное собрание. Рано утром все ласточки выкупались в чистой воде, оправили свои пернатые наряды, и теперь каждая выглядела словно нарядная барышня. Черные волосы были гладко причесаны, маленькие черные тельца казались бархатными, глазки были черненькие. На груди темный жилет, затем белые рукавички и платье с длинным шлейфом, как у придворной дамы. На это совещание ласточки летели со всех сторон, летели сотнями, тысячами за раз. И когда все собрались, началось совещание.
начали пением и молитвой. Вы удивляетесь? Не верите, что птички молились? А почему бы нет? Они тоже, как и люди, чувствуют радость и горе и тоже нуждаются в помощи Творца. Я, по крайней мере, убежден, что ласточки своим пением творили молитвы Богу. И так они начали с молитвы. Потом все смолкли, и им было объявлено, что пришло время покинуть Африку и возвращаться на свою старую родину. Нужно было только сообща назначить, в какой день и час начать полет, и точно определить правила, как вести себя во время путешествия. Ласточки единогласно выбрали из своей среды старейшую, как главную советницу, и затем молча стали слушать ее.
«Завтра утром с первым рассветом вы обязаны все явиться на место ежегодных наших сборищ перед вылетом. Кто опоздает, останется в Африке. Оттуда мы полетим сначала над чудными краями, пока не домчимся до громадных скопищ воды. То водное скопище море. Помните же, что вы все обязаны лететь вместе, потому что кто останется позади, тот небезопасен от диких птиц. Хищники перед тысячными стаями испытывают страх, а отдельную печушку, две, три, они непременно растерзают. И пока мы будем пролетать над сухой землей, вы должны строго соблюдать правила, подолгу и чаще отдыхать. А потом еще, если около вас будет много мошек, вы не должны объедаться ими, чтобы вам не зажиреть и оттого не стать тяжелее. У моря снова устроим совещание, и затем всецело отдадимся в руки нашего Творца. Путь, предстоящий далее, опасен. Вы не увидите ничего, кроме воды. Вода, вода и ничего, кроме воды. Нет ни кусочка, где можно было бы отдохнуть. Помощь и сила могут быть только от одного Бога. Поэтому через море смогут перелететь только лишь те ласточки, которые будут строже всего следовать данным нам повелениям Божьим и лучше всего молиться. Будем же молиться. С молитвой начнем наш путь и с молитвой же его продолжим. Все соединились в молитвенном пении, и совещание было закончено. На другой день берег большой и красивой реки был совсем черен. Сначала прилетела сюда сотня ласточек, потом тысяча, там 5000, дальше 10, 100 тысяч. И, наконец, столько, что невозможно было счесть. Слетелись целые полчища. Среди этого пернатого воинства там и здесь носились старые с проседью ласточки и поддерживали порядок. Они были избраны вожаками. Некоторые ласточки-вожаки были совершенно белы. Так белы и чисты, что казалось, будто пыль земли никогда не касалась их. Они летали посреди между отделениями и призывали всех к молитве и к послушанию перед Богом, общим и любящим Отцом. В стаях было множество птенцов-ласточек, которые, словно маленькие дети, резвились друг с другом. Они мерили свои крылья, у кого длиннее, и пробовали, могут ли они хорошо лететь. Им думалось, что перелететь через море – сущий пустяк. И они радостно знакомились друг с другом, задорно начинали между собою драки, пробуя как следует бороться с хищными птицами.
«Оставьте это!» — унимала старая ласточка-вожак. «Вы не должны ни с кем драться, вести борьбу клювом и когтями. Вас будет охранять сам Бог. Ваша забота — молиться, верить и лететь. Если вы станете вести войну с каждой хищной птицей, вы никогда не достигнете цели». Другие молодые ласточки были заняты своим делом.